Я такая, боже. Ну, все так хорошо начиналось.
Но это не был бы Булгаков.
Женщина, у него просто очень хорошая женщина.
Вот так. Я все сказала.
Такая зайка.
Всем привет!
С вами студентки журфака Женя
и Полина.
И вы слушаете подкаст «МП Замятин».
Если вы любите читать, то вам точно будет интересно с нами.
А еще наш подкаст — это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе.
Не сходи с ума.
Сходи за книгой. Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. И мы возвращаемся к вам, дорогие слушатели, с интересными фактами о ком?
О Булгакове.
Какое неуважение! А как же Фио, имя, отчество? Мы возвращаемся к вам с интересными фактами о Михаиле
Афанасьевиче.
Простите, да, это мой любимый писатель, поэтому мне стыдно. А Михаиле Афанасьевиче Булгакове.
Обращайся.
Все, подушнило, можно начинать. Давай я начну с вопроса. Что ты о нем знаешь? Ну, наверное, это субъективно, но как ты к нему относишься и к его творчеству?
Мне он нравится как писатель, потому что его легко читать. То есть я вот помню, я читала «Мастера и Маргариту», читала «Собачье сердце», и мне оно так не нравится. Просто абсолютно. Я не могу. Вот «Мастер и Маргарита» для меня прям что-то хорошее, что-то прям вот держу в ручках, а «Собачье сердце». Я и смотрела и фильм, и я смотрела, я и читала книгу. Мне ни то не понравилось абсолютно.
Я тебя поняла, и в целом твой отзыв о том, что Булгакова легко читать, он далеко не единичный, так говорят в целом все, кто его изучают в школе. Сейчас «Мастер и Маргарита» — это программное произведение в 11 классе, поэтому его читают волей-неволей все, но очень многим он нравится именно с точки зрения слога и простоты понимания того, собственно, что хотел сказать автор. Но сегодня у нас все-таки интересные факты биографии. Ты знаешь, сколько ему было лет, когда он написал свой первый рассказ?
По-моему, там что, в районе 16, если я не ошибаюсь, если не меньше.
Ты очень плохого о нем мнения. Ему было 7. Да, в 7 лет он написал свой первый рассказ. Он назывался «Похождение Светланы». Это как программный факт. Насколько я знаю, об этом пишут во многих учебниках, что вот уже в 7 лет великий Михаил Булгаков подарил миру свой первый рассказ «Похождение Светланы». Ты, кстати, начинала говорить про «Собачье сердце». И, ну, это дело вкуса, но я скажу, мне на самом деле... Мне понравился очень фильм. Книгу я прочитала уже после фильма. Вот, может быть, это наложило какой-то отпечаток на мое восприятие, но мне понравилось. Мне интересно, но там... Просто, наверное, по сравнению с «Мастером и Маргаритой», я более явно и более остро выступает социально-обличительная тематика.
Но это да, но, знаешь, мне еще просто не нравится сам факт условно, издевательства над животным.
Если ты читала книгу, там же ведется повествование почти все время от лица Шарика.
Да.
Вот, и он описывает, что в целом его устраивало все происходящее. Он ничего не понимал, но ему не было прям мучительно. И все ему было хорошо, и все было круто. И он даже, насколько я помню, в первые минуты после того, как он обратно из полиграфа Полиграфовича Шарикова стал собакой, даже испытал разочарование некое в первые несколько минут. Поэтому ему было нормально, мне кажется.
То, что изначально был бродячей собакой, и потом его профессор Преображенский к себе забрал, я думаю, о, хорошо, здорово, прекрасно, просто восхитительно. Человек сделал доброе дело. Взял себе собаку с улицы. Ура! А потом он делает с этой собаки человека. Человек творит какую-то дичь. И я такая, боже. Ну, все так хорошо начиналось.
Но это не был бы Булгаков, если бы профессор Преображенский просто взял шарик и, типа, все, конец истории, до свидания. У нас профессор Преображенский очень любит собак. Так почему я заговорила про «Собачье сердце»? Знаешь ли ты, кто был прототипом профессора Преображенского?
Его дядя.
Да. А знаешь, кем он был по профессии? Меня почему-то очень насмешил этот факт. Да, он был гинекологом. Нет, мне смешна не сама профессия, а тот факт, что... гинеколог стал в литературной обработке врачом, который делает опыты над животными.
Слушай, по-моему, Булгаков не любил женщин.
Слушай, по-моему, это не только по-твоему. Ладно, мы не осуждаем, мы стараемся объективно излагать интересные факты. Знаешь ли ты, кто был любимым писателем Булгакова?
Ой, а вот этого я не помню, не знаю.
Солнце наше любимое, и нет, не Пушкин, а Гоголь. Это тоже солнце, я считаю. Вот, хотя все привыкли лапочка. Называть солнцем русской поэзии и русской литературы
вот поэзия,
Пушкина.
А Гоголь — литература.
Да, я к тому, что все привыкли считать, что вот Пушкин — наше все. Я не отрицаю, Пушкин действительно наше все, но мне всегда хочется приравнять к нему Гоголя в том
так
плане, что
уровне.
Он тоже велик.
Это все же золотой век.
Да. Который сейчас в ЕГЭ отменили. Все, ладно, мы не будем сейчас в это углубляться. А если хотите узнать об этом подробнее, переходите на наш выпуск с Максимом Щербаковым и слушайте наш увлекательный диалог. Кстати, еще о прототипах. Михаил Булгаков, может быть, не очень любил женщин, зато очень любил животных. И у него...
Прям так заметно, знаешь.
Ну, слушай, я к тому, что ладно. Описание литературных опытов над шариком не гарантирует и совсем не значит того, что Булгаков сам жестоко относился к животным. Он очень их любил. Насколько я знаю, у него за всю жизнь были и кошки, и собаки, и несколько сразу. Вот, а почему я заговорила о прототипах? Потому что его любимого пса звали Бутон, и некоторые исследователи, некоторые булгаковеды, да, как это сейчас говорят, склонны были и склонны сейчас считать, что это прототип кота-бегемота в «Мастере и Маргарите». Вот. Не могу сказать, что я с этим согласна, потому что мне хорошо известно, что когда Булгаков писал «Мастера и Маргариту», а это изначально задумывалось как роман о сатане, и там вообще не было ни «Мастера», ни «Маргариты» при первых редакциях, при первых пробах пера. Вот. И там исключительно была сатанинская тема, и он прям сидел и изучал документы с именами демонов, вот всю эту, не знаю, мне хочется назвать это теорией сатанизма, но я не знаю, насколько правильно будет так говорить. В общем, он прям подбирал своим персонажам имена и образы, исходя из каких-то объективных суждений, объективных документов. Поэтому я не очень с этим согласна, но факт есть факт, что вот так считают.
Факт вообще, что у него было три жены.
Да.
Первая... Она, по-моему, Ольга же, да?
Нет, первая это... вот Татьяна как раз, Татьяна Лаппа.
Потом...
Любовь Белозерская, а последняя была Елена Сергеевна, как
да,
раз прототип
вот,
Маргариты. Да.
Она такая зайка. И, кстати,
кто,
кажется...
Маргарита или Елена Сергеевна Булгакова?
Все вместе. Не знаю, мне кажется, что первую его жену, Ольгу...
Она не Ольга, она Татьяна.
Я не знаю, почему мне
Татьяна, Татьяна, как Ларина. Как...
Татьяна.
А, Булгаков Онегина, она Татьяна. Все, вот так. Я все сказала.
Вот. А Татьяну, мне кажется, сильно недооценивают, потому что она же жила с ним вот прям с самого начала в бедности. Женщина у него просто очень хорошая женщина. Вот, ну потому что они все очень сильно любили его, все очень сильно заботились о нем, так или иначе.
Ну еще бы. Это же Булгаков. Ладно, простите, во мне играет детская мечта и мой детский идеал мужчины. Закончили, получается, разговор о прототипах, да, сказав, что Елена Сергеевна, его третья жена, была прототипом Маргариты, по крайней мере. В этом сходятся во мнении большинство исследователей. Не знаю, мне хочется просто минуту молчания по его недооцененным женам.
Кстати, его последняя жена, она же была женой генерала.
Не помню.
Я помню.
Давай.
Она была женой генерала, и они вообще познакомились, когда они убыли общего там друзей, и они встретились, они прям влюбились друг в друга. И потом, Елена Сергеевна решила уйти к Булгакову. А ее муж был, он генерал. Они буквально там жили там, условно в особняке, да, то есть они жили достаточно хорошо. Вот. Если я не ошибаюсь, вот насколько я сейчас помню, генерал сначала вроде как-то пытался препятствовать своей жене видеться с Булгаковым, они там по этому поводу очень сильно поссорились, но в конце концов он понял, что уже ничего не изменить, и если любишь, отпусти.
А теперь смотри, реальная жизнь. Женщина, удачно вышедшая замуж, уходит от богатого мужа, сбегает из особняка к достаточно простому в происхождении врачу, сыну, там, по-моему, это был его отец, профессор духовной семинарии,
да,
что-то,
да, да, да,
в общем,
да,
священник, да, вот, да, к сыну духовника, простому врачу, который, к тому же, в опале у советской власти, вот, она к нему сбегает. Литература. Маргарита, удачно вышедшая замуж, сбегает из особняка к душевнобольному мастеру. Класс.
Так. Никто же не спорил, что...
Ну да, я просто хотела себе показать, насколько эти ситуации похожи. Ну, правда же. Вот, но это же удивительно. И это, на мой взгляд, очень круто.
Мне очень интересно, с кого писался Коровин.
Коровьев!
Коровьев, господи. Я не знаю,
мне просто... А помнишь его демоническое имя?
Так, сейчас, подожди. Я помню, что Азазелла — это...
Это Азазелла.
Это Азазелла, да, он так и не менялся.
Фагот.
Господи.
Вот.
Почему?
И это... Потому что это демоническое имя.
Я знаю, вот. Но у меня просто на фагот ассоциация сразу с музыкальным инструментом.
Да, у нас в первом сезоне был выпуск по «Мастеру и Маргарите», где мы тоже затрагивали биографию автора, поэтому слушайте наш выпуск по «Мастеру и Маргарите».
Там миллионы крылатых фраз. Моя самая любимая — это когда они пришли в кафе
это
при Грибоедове, ресторан,
да,
для литераторов. Девушка на входе в кафе, она их спрашивает: «Вы писатели?» Они такие: «Да, ваше удостоверение». «У нас нет удостоверений». Она такая: «А почему? Я не могу вас пустить без удостоверений». И там, я не помню, кто сказал, что типа: «А вот Достоевский писатель, а ему типа надо удостоверение». И она такая: «Ну,
Достоевский
умер,
протестуют, Достоевский бессмертен». Согласна.
Вот. Так, ладно, мы скатили снова в обсуждение «Мастера и Маргарита».
Да, ну потому что...
А у нас должна быть биография Булгакова.
Биография Булгакова, интересный факт.
Где он родился? Разве он в Москве родился?
Не в Москве. А, нет, в Киеве, да.
Вот, он родился в Киеве. Потом у него родители были... Вот мама-учительница.
Да, папа...
А папа...
Духовник, в общем. Профессор духовной семинарии, по-моему.
Да, и поэтому Булгаков воспитывался в такой очень христианской семье.
Конечно.
И потом он отучился на врача. Я помню, что его отправили на Первую мировую.
Он там был военным врачом.
Да, он был военным врачом, и ему абсолютно не понравилось то насилие, которое там происходило. И потом его отправили, если не ошибаюсь, куда-то на Кавказ. Он со своей женой поехал туда, и он прям вот всячески скрывался, потому что военные врачи были нужны. Там же Первая мировая постепенно перетекла в революцию.
Да.
Вот, и уже там во время революции, и после революции... По крайней мере, когда были прям такие активные действия, его искали, вообще в целом врачей искали, что красные, что белые, и он там вообще шугался по каким-то улицам, каким-то подворотням, потому что он очень боялся, что его снова заберут кто-то на фронт, а он абсолютно не хотел как-либо вообще участвовать вот в каких-либо военных действиях. После этого он приехал в Москву к своему дяде.
Булгаков был пацифистом, потому что он видел ужас войны. Ему было страшно, и он отрицал войну как явление. И, наверное, уже завершая выпуск, я бы хотела сказать несколько слов о его отношениях, взаимоотношениях с советской властью, потому что...
Ой, это прям совсем...
Да,
тяжко.
Они были достаточно сложными, в особенности его коммуникация со Сталиным, поскольку там постоянно у них все менялось. Мне хорошо известно, что Сталин очень любил Дни Турбиных и ходил на постановку в МХТ чуть ли не 15 раз, но при этом, когда это пьеса только вышла, только появилась, и появился роман «Белая гвардия», а Сталин же, это не Жданов, который при Хрущеве не читал «Но осуждаю». Сталин прям реально все читал и осуждал только после того, как досконально изучал каждое произведение. Ну, его нельзя упрекнуть в том, что он просто так хулил авторов. Да, он в силу времени, в силу убеждений, в силу должности, он странно критиковал произведения, но... Он хотя бы их читал.
Ну, слушай, он застал вот саму революцию.
Ну, конечно.
Вот.
Это же
и поэтому, Сталин. И он же прошел как раз-таки вот гражданскую войну, и он понимал, что в то время еще остались люди, которые поддерживают имперцев, назовем это так. И он боялся, что вспыхнут какие-то восстания. И поэтому Белая гвардия, насколько вот я знаю, она обличала как белых, так и красных.
Ну да.
Вот, поэтому Белая гвардия такая... И, кстати, по-моему, он еще очень сильно не взлюбил Бек, если я не ошибаюсь. И, по-моему, именно когда его хотели ставить в театре, а потому что Булгаков, он... у него достаточно много пьес, потому что их ставили в театре, он на эти деньги жил.
Он же был, как... Я не знаю, как это правильно называется, но как официальным режиссером МХТ, он писал специально для этого театра.
Да. И он как раз жил на вот те деньги, которые он получал как гонорар с его постановок.
Угу.
Вот, но потом, когда на Беге его контору прикрыли, ну, условно, контору его прикрыли.
Контору.
Вот.
Шарашкину контору этого вашего Булгакова прикрыли.
Вот. Ему буквально было не на что существовать, и он писал Сталину. Помнишь, там же состоялся звонок.
Да, был звонок вообще хрестоматийный. Звонок.
Вот, и Сталин все-таки потом его устроил на помощником режиссера, но давайте не будем так оптимистично думать, что это прям какая-то вау-должность. Нет, помощник режиссера, ну, условно, мальчик на побегушку.
Писал Сталину письма с просьбами, увещеваниями в том, чтобы ему позволили уехать, но ему так и не позволили. Это правда. И в целом его взаимоотношения с советской властью были всегда довольно сложными. Он то попадал в опалу, то выходил из нее и, наоборот, был любим верхушкой. Но... В итоге, да, его все-таки судьба сложилась в этом плане не очень удачно.
Кстати, он же еще был под гонениями, то есть там к нему несколько раз в квартиру приходили с обыском. Вот, и, собственно, поэтому «Мастер и Маргарита», он же вышел, по-моему, спустя 20 лет после смерти автора.
Да, да, «Собачье сердце» у него изъяли при одном из обысков, рукопись. Но Булгаков очень философски, и я думаю, это достойно уважения, то, что он очень философски относился к критике, к вот этой сложной ситуации. Во взаимоотношениях со Сталиным я знаю, что он коллекционировал ругательные рецензии, которые писали, собственно, сверху и, ну, скажем так, просоветские критики. Насколько я знаю, у него накопилась коллекция, где было что-то в районе 300 таких вот ругательных рецензий и позитивных 29. Классно.
Я еще знаю, что у него при обысках изъяли его дневники. Это, мне кажется, самое... Ну, не знаю, ужасное, потому что все-таки дневник — это та вещь, куда ты как-то искренне пишешь, изливаешь душу, а потом их хлоп, и все забирают.
Вернись. Мысль, вернись! Что-то важное я хотела сказать. Нет, я не могу забыть. Да, про «Мастера и Маргариту». Многие исследователи считают роман «Мастера и Маргарита» романом для Сталина, буквально. И многие литературоведы склонны считать, что Воланд — сатана, которого Булгаков изобразил, по сути, носителем высшей справедливости. Мы все это знаем. Хрестоматийная идея, хрестоматийная фраза. Это, что его прототипом был Сталин, который тоже а-ля носитель высшей справедливости. Вот, но я в это не верю, это просто как факт.
Ну, кстати, а почему нет? Мне нравится такая версия.
Нет, она, безусловно, интересная, и она имеет право на жизнь, но соглашаться с ней или не соглашаться — это наше сугубо личное право. Я думаю, что мы можем в целом завершать наш выпуск. Такая сложная, непростая тема, но очень интересная.
Мне кажется, в целом сложно говорить о людях, которые писали вот на грани, ну, условно, на стыке веков,
ну,
да?
Ну, конечно.
Вот, потому что у всех свои взгляды, вот, и мы тоже можем с кем-то не сойтись во мнении.
Конечно, сложный период, сложное время, революции, войны и прочее. Конечно, ты права. В целом, я думаю, что разговор у нас вышел очень продуктивный, тем более, что у нас есть еще отдельный выпуск по «Мастеру и Маргарите» в первом сезоне, поэтому слушайте, мы там тоже говорим не только о сюжете романа, но и об авторе. Ну а с вами была Женя.
И Полина.
И подкаст «МП Замятин». Не сходи с ума.
Сходи за книгой.